Планы тайноискателей. Пип направился к дому Фати, где ребята ждали его возвращения и рассказа о том, что с ним приключилось. Маленькая комната Фати, он называл ее берлогой, была завалена книгами, играми, спортивным инвентарем и прочими вещами. Здесь же находилась и корзина, в которой спал Бастер. Пип брел в тумане. От холода и сырости он совсем озяб. Дрожа с головы до ног, он наконец-то вошел через боковую дверь в дом Фати. Убедившись, что внизу нет ни служанки, ни миссис Троттевилл, с которыми в таком виде ему вовсе не хотелось встречаться, Пип поднялся по лестнице наверх. Сидя на полу, ребята играли в карты.
«А вот и Пип!»
— обрадовалась Бетси. Тут же бросился к нему и Бастер, как будто не видел Пипа несколько недель.
«Ну как, Пип, с тобой произошло что-нибудь интересное?» — спросила Бетси.
«Да, было очень даже интересно!» Сияющими глазами сказал Пип. Он придвинулся как можно ближе к камину. «Более того, тайноискатели, мне кажется, я раскопал для вас новую тайну!» Все с радостным нетерпением приготовились слушать его рассказ. Бетси вскочила с места.
«Расскажи нам скорей, что ты имеешь в виду? Какая тайна?»
«Сейчас расскажу. Расскажу обо всем по порядку», — ответил Пип. «Но, ей-богу, я ужасно замерз».
«А где же твой плащ?» — спросила Дейзи.
«Остался у Гуна», —
признался Пип.
«Приятного мало. Согласны?»
«А как твой плащ попал к Гуну?»
— удивился Фати.
«На нем было твое имя?»
«Бетси, ты не помнишь?»
Пип повернулся к сестренке.
«Нет, не было», — сказала Бетси.
«Так что мистер Гун не узнает, чей это плащ,
если, конечно, не наведается к нашим родителям, чтобы узнать, не потерял ли кто-нибудь из нас свой».
«Не волнуйся», — сказал Фати. «Мой старый плащ почти такой же, как у Пипа. Поскольку у меня есть новый, старый я могу отдать Пипу. И если к вам заявится «Пошли прочь», покажете ему мой плащ».
«Спасибо, Фати», — Пип облегченно вздохнул.
«Ты всегда приходишь на помощь. А теперь...» «Слушайте!»
Он начал рассказывать. Друзья хихикали, представляя себе испуг бедной старушки миссис Фрост, увидевшей за углом ужасного монстра. Все хохотали, когда Пип описывал, какие кренделя выделывал мистер Гун, гоняясь за ним в тумане.
«Подумать только! Он даже не посмотрел, не прячешься ли ты на дереве! Какой же из него сыщик!» — недоумевал Фати.
«Но, Пип, ты еще ничего не сказал о тайне. Что это за тайна?»
«Ну что ж»,
— важно сказал Пип.
«Вам должно быть известно, что Милтон Хаус пустует уже много лет».
Все закивали, подтверждая, что хорошо знают этот заброшенный дом.
«Так вот», —
продолжал Пип,
— «прошу внимания. Одна из комнат верхнего этажа полностью обставлена».
Ребята были поражены.
«Обставлено», — повторил Фати.
«Как странно!»
И если там все же кто-то живет, почему он обосновался на самом верху? Пип, это действительно очень подозрительно.
Вот и я говорю, подхватил Пип, довольный, что друзья проявили интерес к его сообщению. Может быть, это и станет нашей очередной тайной? Тут явно что-то не так.
Да, похоже на настоящую тайну,
согласился Фати.
Ура!
Закричала Бетси.
У нас все-таки будет тайна и в эти каникулы.
Как нам ее разгадать?
По правде говоря, эта тайна отличается от предыдущих, задумчиво произнес Фати. Я имею в виду, что раньше у нас были улики и подозреваемые, а теперь только комната с мебелью под самой крышей пустого дома. Мы даже не знаем, кроется ли за этим что-то недоброе. Но, без сомнения, здесь есть какая-то загадка, и нам стоит попытаться ее разгадать.
«Ух ты! Как здорово!»
— радовалась Бетси.
«Я так мечтала о тайне! Тем более теперь, когда мы знаем всякие хитрости сыщиков!»
«Да, Пип, ты не терял времени даром», — сказал Ларри. «Сними же, наконец, свой ужасный грим. На тебя смотреть невозможно, когда ты с этими зубами».
«Знаю», — сказал Пип, вынимая вставную челюсть.
«Зубы что надо. Старину Гуна чуть удар не хватил, когда он снова увидел их. И уже не у мальчика-француза».
Ребята дружно рассмеялись, вообразив, каково было удивление мистера Гуна.
Только Фати продолжал сосредоточенно думать.
«Остается надеяться, что Гун не станет везде и всюду ходить за нами по пятам», — сказал он. «Конечно, забавно было убедить его в том, что мы разгадываем новую тайну, о которой он и не слыхивал. Но теперь, когда нам и вправду подвернулась тайна, Гун только испортит все дело, если будет путаться под ногами».
«Проклятье!» — воскликнул Ларри. «Мы не сможем самостоятельно разгадать эту тайну, если пошли прочь, разнюхает о ней.
А тайна обещает быть первоклассной. У меня уже возникла уйма вопросов. Кто поселился в комнате? Почему именно в пустующем доме? Знает ли об этом хозяин Милтон-хауса? Когда неизвестный жилец приходит и уходит?»
«Да, вопросов множество», — сказал Фати.
«Дело будет интересным, но трудным. Я предлагаю попытаться проникнуть в комнату».
«Ну уж нет»,
— запротестовали остальные.
«Мы не имеем права делать это», — заметил Ларри. «Нельзя вламываться в чужие дома, даже пустые, ты же сам знаешь».
«Нам и не потребуется вламываться», — с достоинством сказал Фати. «Почему бы не пойти к агенту по недвижимости и не попросить у него ключи от дома?»
Такое и в голову никому не пришло.
Дейзи с сомнением посмотрела на Фати. «Это глупо. Детям они ключи не дадут».
«Мне могут дать», — возразил уверенный в себе Фати. «Так или иначе, попытка не пытка. Пип, ты случайно не заметил имени агента на щите с объявлением о продаже дома?»
«Нет, не помню, чтобы я видел такой щит»,
— ответил Пип.
«Но стоял густой туман. Мы можем сходить туда и разузнать».
«Давайте пойдем прямо сейчас», — предложила неугомонная Бетси. Но ребята не согласились.
«Очень густой туман, Бетси»,
— сказал Ларри.
«Ничего не видно. Хорошо еще, что мы знаем дорогу домой, иначе заблудились бы». Тайноискателям не терпелось немедленно приступить к раскрытию новой тайны, но из-за плохой погоды заниматься расследованием в тот день было совершенно бесполезно. «Надо действовать осторожно, чтобы не узнал, пошли прочь», — продолжил обсуждение плана Ларри. «А еще лучше направить его по ложному следу, если начнет за нами шпионить».
«Точно!» — поддержала его Бетси. «Давайте так и сделаем. Вот смеху-то будет! Мы можем сами придумать для него тайну. Крупное ограбление. Или что-нибудь в этом роде».
«Неплохо придумано»,
— одобрил Ларри.
«Если удастся подкинуть Гуну несуществующую тайну, он не обратит внимания на настоящую, которой займемся мы». Эта идея всем понравилась. Ребята и не помышляли о том, чтобы довериться мистеру Гуну и действовать заодно с ним. Он так не любил их и так неумело вел расследование, что если бы и пришлось кому-нибудь обо всем рассказать, то ребята предпочли бы инспектора Дженкса, очень важного полицейского, по выражению Бетси. Дженкс выслушал бы их с вниманием и интересом и, конечно, не стал бы приписывать себе их заслуги. Пошли прочь напротив, пренебрежительно отнесся бы к действиям тайноискателей, а их идеи присвоил бы себе. Но если мистер Гун в силу своей подозрительности придет к выводу, что тайноискатели вновь заняты расследованием, без его вмешательства никак не обойдется. Ребята с радостью ожидали нового приключения, не менее увлекательного, чем предыдущие. «Давайте обмозгуем», — вновь перехватил инициативу Фати. «Первым делом нам надо найти агента по недвижимости и постараться раздобыть у него ключи. После этого мы сможем обследовать ту комнату и выяснить ее предназначение».
«Правильно», — сказал Ларри. «Завтра же и займемся этим агентом».
«У тебя неплохо получается, и все же ты меня очень удивишь, если тебе удастся раздобыть ключи». «Поживем, увидим», — ответил Фати, который был более высокого мнения о своих способностях и возможностях. В мыслях он уже видел себя начальником всей британской полиции и всемирно известным детективом. Друзьям теперь стало не до игр. Ни о чем другом, кроме тайны, они и думать не могли.
«Как вы считаете, эта тайна окажется опасной?»
Не без тревоги спросила Бетси.
«Хорошо бы она не была опасной».
«Если возникнет опасность, расследованием займемся мы», —
«Мальчики», — заявил Фатя несколько напыщенно. «А девчонкам тогда лучше держаться подальше».
«Ну уж, дудки», — возмутилась Дейзи. «Бетси может поступать, как знает. Но я буду участвовать в расследовании от начала до самого конца». «Да, Фати, я ничем не хуже мальчишек».
«Ну, хорошо, хорошо», — согласился Фати. «Не кипятись». «Слышите, нас зовут к чаю. Лично я ужасно проголодался».
«Ты всегда голодный», — сказала Дейзи, все еще дуясь на Фати.
Однако миссис Троттевилл приготовила такой чудесный чай, что все обиды были тут же позабыты. Приятное чаепитие и самое настоящее — тайна впереди. Что может быть лучше? «Пошли прочь» становится помехой. Тайноискатели решили встретиться на следующий день и наведаться в Милтон-хаус, чтобы выяснить, кто занимается продажей дома.
«Заодно мы можем на месте посмотреть там, что к чему», — предложила Дейзи. «Прежде всего я хочу залезть на то дерево».
«Только нельзя попадаться на глаза пошлепрочу», — предостерег Пип. «Это выдаст наши планы с головой. Как только мы выясним имя агента, отправим Фати на переговоры», — сказал Ларри. «А сами подождем его у дома. А когда он принесет ключи, войдем внутрь». План действий всем показался удачным. Оставалось надеяться, что к утру туман рассеется, иначе родители могут не разрешить далеко отлучаться от дома. Милтон-хаус располагался за холмом, в стороне от главной дороги. За ним на много миль вокруг простирались пустующие поля. Денек выдался прекрасный. Тайноискатели ликовали. Теперь они обязательно попадут в Милтон-хаус. Друзья отправились в путь сразу после завтрака. К ним, конечно, присоединился Бастер. Но на этот раз песик был серьезнее, чем обычно, как будто чувствовал, что где-то рядом их поджидает тайна. Ребята спустились с холма и дальше пошли по узкой тропинке, ведущей к Милтон-хаусу. Дом стоял на отшибе, а вокруг него были настоящие заросли, которых много лет явно не касалась рука садовника. Место казалось совершенно необитаемым и запущенным. Сам дом, большой и высокий, был выстроен довольно беспорядочно. С трех сторон к нему примыкали нелепые башенки. «Вот он, наш таинственный дом», —
сказал Пип ребятам, разглядывавшим Милтон-хаус со стороны подъездной аллеи.
«Выглядит пустым и безлюдным, правда? И все же в той комнате наверху по временам должно быть кто-то живет».
Ребятам от волнения стало жарко. Этот секрет, по всей вероятности, не был известен никому, кроме них и обитателя таинственной комнаты.
«Кто-нибудь из вас видел объявление о продаже или сдаче дома в наем?» —
поинтересовался Фати.
«Нам нужно выяснить фамилию и адрес агента».
Никто такого объявления не видел. И вообще ничто не указывало на то, что дом продается или сдается в наем. По пути сюда ребятам попадались другие пустующие дома, и на каждом из них висела табличка «Продается. Обращайтесь к...»
В Милтон-хаусе ничего подобного не было.
«Но ведь он наверняка продается», —
недоумевал Ларри.
все пустующие дома продаются или сдаются. Ни один владелец не бросил бы свой дом на произвол судьбы.
Да, мне тоже это кажется странным,
сказал Фати. В таком случае бесполезно разыскивать ключи у агентов, занимающихся продажей недвижимости,
сделала вывод Дейзи.
Если никто не продает этот дом, ключи взять не у кого.
«Вот досада!»
— воскликнул Фати, расстроенный крушением своих планов. На минуту он призадумался.
«Но кое-что все же можно сделать. Например, пойти к крупнейшему агенту Питерсвуда и навести справки о продающихся домах, упомянув, как бы между прочим, Милтон Хаус. А вдруг я смогу выведать что-нибудь интересное?»
«Да, можно попытаться», — сказала Дейзи. «Но в любом случае этим лучше заняться тебе. Ты уверен в себе и умеешь держаться как взрослый. Тебя наверняка выслушают, если ты скажешь, что пришел по поручению мамы или тети».
«Конечно»,
— ответил Фати.
«Я уверен, что смогу все разузнать, не вызвав подозрений у агента. А сейчас давайте осмотрим местность. Еще я бы хотел залезть на то дерево, с которого просматривается комната. Может, оставим здесь кого-нибудь посторожить?»
— спросил Пип.
«Не хватало еще, чтобы нас заподозрили в посягательстве на чужую собственность. Бетси, будешь караульным?»
«Нет!»
— отрезала Бетси, возмущенная тем, что ее отстраняют от расследования.
«Сам будь караульным, Пип!»
«Бастер может посторожить!»
— подкинул идею Фати.
«Бастер, ко мне! Сядешь у ворот и будешь громко лаять, если кто-то подойдет!»
Бастер занял свой пост и понимающе посмотрел на хозяина.
«Вот так! Молодец!»
— похвалил Фати.
«Он не сдвинется с места хоть до обеда, если мы его попросим».
Но едва ребята сделали несколько шагов по дорожке, пес рванулся за ними. Ему вовсе не хотелось оставаться совсем одному у ворот.
«Он не так умен, как мы думали»,
— огорчился Пип.
«Фати, тебе ни за что не заставить его торчать здесь». «Нет, заставлю», — сказал Фати и решительно отвел Бастера обратно к воротам.
Затем он снял пальто, стащил с себя свитер и положил его рядом с песиком.
«Стеречь, Бастер, стеречь»,
— скомандовал Фати.
«Сядь сюда. Вот так. Это мой лучший свитер. Сторожи его, старина!»
Бастер прекрасно знал, как сторожить вещи. И если уж садился на них, то не сходил с места до возвращения Фати. На этот раз пес даже не попытался оставить доверенное ему имущество и присоединиться к ребятам. Он сидел неподвижно и с грустью смотрел им вслед.
«Бедный Бастер! Ему очень хочется с нами. Держу пари, он раскусил твой трюк, Фати»,
— сказал Пип.
«Смотри, как опустил уши, и хвостиком совсем не виляет. Зато он предупредит нас, если кто-нибудь здесь появится. Возможно, никто и не появится, но
Как знать? Сыщики должны быть готовы ко всему.
Как хорошо, что мы опять стали тайноискателями! Радостно воскликнула Бетси. О, Пип! На это дерево ты залезал?
Да, это было то самое дерево. Взобраться на него не составило труда даже для Бетси, которая с помощью Фати быстро оказалась наверху и теперь могла своими глазами увидеть таинственную комнату. Все выглядело так, как рассказывал Пип. Уютная, хорошо обставленная комната, правда, покрытая толстым слоем пыли. Ребята по очереди заглядывали в окно. Впечатление от увиденного своими собственными глазами взбудоражило их еще больше. Кто и в каких целях использует эту комнату?
«Ну что же, я отправляюсь к агенту», — сказал Фати, слезая с дерева. «Ларри, ты остаешься за старшего. Осмотрите все вокруг дома. Обратите внимание на следы. Обрывки бумаги, окурки, короче, на все, что может служить уликами».
«Ох, как я люблю искать улики!» — обрадовалась Бетси.
«Только в прошлом году ты плохо выговаривала это слово. Помнишь?» — потрунивая над сестрой, сказал Пип. Бетси не хотелось вспоминать о подобных вещах, поэтому она не ответила. Ребята слезли с дерева и приступили к осмотру дома. «Везде пусто», — отметил Ларри. «Хорошо бы найти открытое окно. Тогда мы смогли бы проникнуть внутрь». Но все окна дома были наглухо закрыты. Не оставалось даже щелочки. И, по всей вероятности, заперты на две задвижки.
«Бывшие хозяева, похоже, опасались воров», — сказала Дейзи. «Я не вижу другого способа попасть в дом, кроме как разбить окно или взломать дверь».
Следов, обрывков бумаги и окурков тайноискатели также не обнаружили.
«Ни одной улики!»
Бетси была разочарована.
«А взгляни-ка на наши следы!»
Дейзи указала на многочисленные отпечатки ног на влажной земле.
«Сколько угодно улик, указывающих на то, что мы побывали здесь. Нам следовало быть поосторожнее».
«Теперь уж ничего не поделаешь», — сказал Пип. «Слышите? Это Бастер лает».
В самом деле, пес отчаянно лаял. И четверым тайноискателям стало не по себе. Находчивого Фати рядом не было. Пип, Дейзи и Бетси вопросительно посмотрели на Ларри.
«Что же делать?» — заволновалась Бетси. «По-моему, кто-то идет сюда».
«Прячемся!»
— скомандовал Ларри.
«Быстрее! Разбегайтесь и прячьтесь за кустами!» Ребята бросились в рассыпную. Бетси укрылась за небольшим кустиком, надеясь, что ее не будет видно. Сердце ее билось часто-часто. К своему ужасу девочка увидела знакомую синюю форму констебля Гуна, который вырулил на велосипеде из-за угла дома. Как назло! Именно в то утро он оказался в окрестностях Милтон-хауса, хотя проезжал здесь очень редко. Мистер Гун держал путь на дальнюю ферму, где собирался побеседовать с хозяином о заблудившихся коровах. Поскольку привычная для него дорога через поле сейчас была скрыта под водой, мистеру Гуну пришлось сделать крюк и проехать мимо Милтон-хауса. Он ехал не спеша, мечтая о вкусном горячем обеде. Погрузившись в свои мысли, он даже не заметил Бастера, который терпеливо сидел на свитере Фати. Зато пес не только увидел и услышал полицейского, но и учуял его по запаху. И этот запах был ему явно неприятен. Мистер Гун был врагом Бастера. Собственно говоря, он был врагом всех маленьких собак. С большими он старался наладить отношения. Когда Бастер увидел крутящего педали мистера Гуна, он просто не мог не встретить его озлобленным лаем. Полицейский вздрогнул от неожиданности. Он огляделся кругом, пытаясь понять, откуда доносится лай. И к своему огромному удивлению заметил Бастера, который сидел на шерстяном свитере. «Ха!» — воскликнул мистер Гун и тут же слез с велосипеда. «Ты пес того толстого мальчишки?» «Да!» «Но раз ты здесь, значит, и он здесь!» «И опять озорничает, я даже не сомневаюсь в этом!» Он подошел к воротам. Бастер залаял еще громче, но не слез со свитера Фати. Нет, раз ему доверили сторожить вещь, он будет охранять ее до конца и жизни не пожалеет, если потребуется. Мистер Гун был приятно удивлен, что на сей раз пес не вертелся у его лодыжек. С другой стороны, его очень заинтересовало, на чьем это свитере он там сидит. Гун наклонился и потянул за свитер. Бастер пришел в такую ярость, что чуть не откусил полицейскому палец. Тот поспешно отдернул руку. «Зловредная тварь! Мерзкая собака! С тобой надо разделаться! Факт!» Сердито бурчал он. «Хорошая трепка пошла бы тебе на пользу. Я бы сам с удовольствием занялся этим». Бастер огрызнулся в ответ. Прикрываясь от пса велосипедом, Гун прошмыгнул мимо и зашагал по подъездной аллее к дому. Он был уверен, что вскоре наткнется на Фати. Обойдя дом сбоку, мистер Гун очутился в большом саду. Он не увидел там ни души. Зато заметил множество следов на влажной земле. Гун прислонил велосипед к стене и стал с интересом изучать следы. Вдруг его внимание привлекла красная беретка Бетси, мелькнувшая за кустом. Он выпрямился и закричал.
«Эй, ты! Я тебя вижу! Ну-ка, выходи оттуда!»
Бедняжка Бетси вышла, дрожа от испуга.
Мистер Гун оглядел ее с головы до ног.
«Ага, опять Хилтоны! Так и тянет вас озорничать!» «А где остальные? Где толстяк и тот французишка? С ним у меня разговор будет особый».
Поскольку Бетси все равно засекли, остальные ребята тоже вышли из своих укрытий. Нельзя же было позволить пошлепрочу вылить на крошку Бетси всю брань. Полицейский никак не ожидал увидеть здесь почти всех тайноискателей.
«Итак, что вы здесь делаете? Играете в прятки на чужой территории?»
— допытывался он.
«Думаете, если на дружеской ноге с инспектором Дженксом вам все можно? Но я вам говорю, что это не так! Я здесь отвечаю за порядок, ясно? И о любой вашей шалости буду сразу докладывать вашим родителям!»
«О, мистер Гун, разве запрещается играть в прятки в саду заброшенного дома?» — невинным голосом спросил Ларри.
«Тогда извините нас, пожалуйста. Нас об этом никто не предупреждал».
Мистер Гун фыркнул.
«Ха-ха! Готов поклясться, вы что-то замышляете? Зачем вы пришли сюда? Лучше сразу скажите мне. Слышите? Я все равно рано или поздно узнаю, если здесь что-то нечисто».
Полицейский заподозрил, что ребят привела сюда какая-то новая тайна. Ларри почувствовал это, и ему стало досадно от того, что Гун объявился именно там, где скрывалась тайна. Друзьям не оставалось ничего лучшего, как побыстрее убраться отсюда, сделав вид, что они впрямь всего-навсего играли в прятки.
«Уходим»,
— сказал Ларри тайноискателям.
«Поиграем в прятки в другом месте». «То-то! Проваливайте!»
— командирским тоном гаркнул Гун, решив, что на этот раз ему удалось взять верх над этой вездесущей ребятней.
«Проваливайте, кому говорю!»
Фати наводит справки. Ребята побрели прочь. Миновав ворота, они пошли по проселочной дороге, рассчитывая по пути встретить Фати. Бастер отказался пойти с ними. Хозяин не давал команды покинуть пост, и песик никак не мог оставить здесь свитер.
«Интересно, как там Фати?»
— сказал Пип.
«Держу пари, он вернется без ключей».
Расставшись с ребятами, Фати возвратился в Питерсвуд и направился в контору по продаже недвижимости. Таких контор в городке было две. И для начала Фати выбрал ту, что покрупнее. За столом сидел пожилой человек.
«Что тебе нужно?»
— недовольно спросил он, подняв глаза на Фати.
«Нет ли у вас на примете какого-нибудь уединенного особняка подальше от дороги?»
Осведомился Фати солидным, хорошо поставленным голосом.
«Моя тетя намеревается приобрести большой дом с садом, желательно на окраине». «Ну что ж, передай своей тете, чтобы она позвонила или написала мне», —
сказал пожилой человек, недоверчиво поглядывая на Фати поверх больших очков.
«Или оставь ее адрес, я сам напишу».
Такой вариант никак не устраивал Фати. Что толку от этого?
«Видите ли, тетя бы предпочла, чтобы я сообщил ей конкретные сведения уже сегодня», —
не унимался он.
«Речь идет о доме. В общем, ее устроило бы нечто вроде Милтон-хауса.
«Какую сумму она готова заплатить?»
— спросил агент, все еще с подозрением, смотря на мальчика. Он не любил мальчишек. Фати замялся. Он был достаточно эрудирован, но цены на недвижимость выходили за рамки его познаний. Немного поколебавшись, он вывалил.
«Я думаю, не меньше 500 фунтов».
Фати казалось, что такая уйма денег окажется вполне достаточной для покупки дома вроде Милтон-хауса. Агент по недвижимости не смог удержаться от смеха.
«Ха-ха-ха-ха! Ступай домой!»
— велел он Фати.
«Ты что, пытаешься провести меня?» 500 фунтов! Вы слыхали?» «Да на эти деньги в наши дни и коттеджа не купишь. Передай своей тетушке, пусть покупает кукольный домик. А, кстати, оставь-ка мне ее адрес».
Фати не растерялся и сходу выдал какой-то совершенно немыслимый адрес, который показался агенту весьма сомнительным.
«Может, ты скажешь мне и номер телефона тети?»
— попросил он в надежде, что на этот раз Фати поддастся на уловку.
«Разумеется», — отозвался тот. «Вискерс 400».
И прежде чем изумленный агент успел что-либо сказать по поводу столь странного номера телефона, мальчик вежливо попрощался и вышел из конторы.
«Ну и ну!» — думал про себя Фати, стараясь побыстрее унести ноги. «Да чего неприятный и мнительный субъект!» «Да, немного мне удалось вытянуть из него о Милтон-хаусе. Попробую-ка обратиться к другому агенту. Только на этот раз моей милой тетушке придется выложить за дом 5000 фунтов».
Он вошел в другую контору и, к своему облегчению, увидел за столом молодого человека. Тот выглядел не намного старше Фати, был бледен и прыщеват. В более непринужденной обстановке Фати обратился бы к нему: «Привет, прыщ!» Но сейчас предпочел воздержаться от такой фамильярности.
«Доброе утро!» —
поздоровался он, стараясь придать значительность своему голосу.
«Доброе утро!» — ответил прыщ. «Чем могу быть полезен?» «Дело, знаете ли, не во мне, а в моей тете Алисии», — уточнил Фати. «Она хотела бы приобрести усадьбу в уединенном местечке. Что-нибудь за 5000 фунтов».
«Так-так», — сказал прыщ. «Недурно. А кто твоя тетя?»
«Жена моего дяди», — с улыбкой ответил Фати.
Он достал из кармана пакетик с мятными леденцами и предложил агенту угоститься. Тот улыбнулся в ответ и взял конфетку.
«Мы не очень-то привыкли, чтобы к нам вот так заявлялись клиенты из порога, предлагали за недвижимость 5000».
Продолжая улыбаться, сказал прыщ.
«Но мы можем предложить твоей тете на выбор сколько угодно пустующих домов. К примеру, Элмхерст и Санлендс, а также Черри 3 или Бернемхаус. А есть что-нибудь по Каштановому проселку?» — спросил Фати, не вынимая конфеты изо рта.
Каштановый проселок
проходил мимо Милтон-хауса.
«Да, усадьба Фэрвейс»,
— ответил молодой человек, заглянув в свой гроссбух и переместив леденец к другой щеке.
«А как насчет Милтон-хауса?»
— поинтересовался Фати.
«Он тоже пустует». «Этот дом не продается»,
— последовал ответ.
«Почему же?»
— удивился Фати.
«Потому что его уже купили, дуралей»,
— пояснил Прыщ.
«Он предлагался для продажи в течение нескольких лет, а около года назад его кто-то купил».
«Вот как», — произнес Фати в замешательстве.
«Тогда почему же новые хозяева до сих пор не переехали туда?» «Откуда мне знать?» —
пожал плечами Прыщ и принялся грызть свой леденец.
«Слушай, приятель, где ты берешь такие конфеты?» «Очень вкусные».
«Купил на днях в Лондоне», — сказал Фати.
«Берите еще!» «Кстати, а вы не знаете, когда все же новые хозяева намерены поселиться в Милтон-хаусе?»
«Не имею понятия. Когда дом продан, мой шеф, мистер Ричардс, больше не интересуется им. И можешь не рассказывать мне, как твоя тетя Алисия прикипела душой к этой заброшенной обветшалой усадьбе».
«Да, но это как раз то, что могло бы ей подойти», —
сказал Фати.
«Хотелось бы знать, возможно, люди, купившие Милтон-хаус, теперь не в восторге от него и могли бы продать дом моей тете. Нет ли у вас их адреса?»
«Черт возьми! Ты, похоже, спишь и видишь, чтобы твоя тетка приобрела этот дом!» —
усмехнулся Прыщ.
«Погоди минутку. Может, я и найду фамилию покупателя в этой учетной книге».
Фати ждал, пока Прыщ водил грязным указательным пальцем по записям. Ему так не терпелось узнать фамилию и адрес человека, купившего Милтон-хаус. Фати опасался, что если ему не удастся узнать что-то конкретное, тайноискатели могут усомниться в его способностях.
«Есть!»
— наконец воскликнул Прыщ.
«Мисс Крамп, Хилвейс, Литл Минтон. Это рукой подать отсюда». «Значит, мисс Крамп купила этот дом. Но почему она в нем не поселилась, неизвестно. Уплатила 3000 фунтов».
«Однако», — сказал Фати.
«Ну что же, огромное вам спасибо. Сообщу обо всем моей тете. Не исключено, что если мисс Крамп не собирается сама жить в Милтон-хаусе, она уступит его моей тетушке».
«До свидания»,
— попрощался молодой человек.
«Передавай привет тете Алисии и намекни, что я не буду возражать против небольшой доли от ее 5000».
Фати вышел из конторы. Он был в растерянности. Мисс Крамп отнюдь не представлялась ему загадочной фигурой. Скорее всего, эдакая чопорная маленькая старушка, которая укладывает волосы в пучок, носит платья с высокими воротниками и юбки до пят. Наверняка держит кошку. Или даже двух. Фати пошел по направлению к Милтон-хаусу. По дороге он повстречался с остальными тайноискателями. Те выглядели довольно мрачными.
«Смотрите, Фати!» —
— закричала Бетси.
«Фати, как у тебя дела?» «Знаешь, пошли прочь, засек нас, и нам пришлось уйти».
«Проклятье! В самом деле?» — забеспокоился Фати. «Как неудачно! Недаром мы больше всего боялись, что он начнет вынюхивать наши секреты. Если он кое-что заподозрил, то теперь установит наблюдение за домом. Да и за нами тоже. И окончательно испортит все дело. Кто из вас оказался таким кретином, что попался на глаза пошли прочь?
Нас обнаружили, потому что Бастер поднял лай, — объяснил Ларри. С твоей стороны было не очень-то благоразумно оставлять его сторожить у ворот. При виде пошли прочь, Бастер огласил лаем всю округу. Гун признал в нем твоего пса и пошел полюбопытствовать, что это ты там делаешь. Но нашел нас, а не тебя.
«Ну что за невезение!»
— огорчился Фати.
«Никак не ожидал, что Бастер вызовет подозрение у Гуна, если тот будет проходить мимо. Я лишь рассчитывал, что дружище Бастер предупредит вас, когда появятся посторонние. Кстати, а где он?»
«Так и сидит на твоем свитере и будет сторожить его до утра, если ты не сходишь за ним», —
сказал Ларри.
«Втемяшил в свою собачью голову охранять твой свитер. И не с места».
«Пойду схожу за ним». «Идите потихоньку, мы вас догоним».
Фати побежал по проселочной дороге к Милтон-хаусу. Завидев хозяина, Бастер залился радостным лаем.
«Хороший песик!»
Фати одобрительно похлопал Бастера по спине.
«Ты свободен, старина! Больше не надо сторожить! Дай-ка я возьму свой свитер!»
Бастер послушно отошел в сторону, и Фати надел свитер. Потом ему пришло в голову быстро оббежать вокруг дома. Возможно, он заметит что-то, чего не увидели ребята. И Фати стал перебегать от окошка к окошку, с любопытством заглядывая в каждое. Строгий голос, внезапно донесшийся из сада, заставил Фати вздрогнуть.
«Эй! Что ты здесь забыл? Разве я не велел вам убираться отсюда?»
«Опять пошли прочь, принесло», — подумал Фати, ругая себя за неосмотрительность.
«Этого только не хватало».
Мистер Гун подъехал к нему.
«А ну, выкладывай! Что ты здесь делаешь?»
Фати огляделся по сторонам, как будто ища кого-то взглядом.
«Я должен был встретиться здесь с ребятами, но, видно, мы разминулись. И теперь ты заглядываешь во все окна, чтобы проверить, не проскользнули ли они туда сквозь щелочку!»
Съязвил, пошли прочь.
«Да чего же вы остроумный, мистер Гун!»
Польстил ему Фати.
«Скажете, так скажете. А вы не знаете, где ребята?» «Предположим, я их всех арестовал за то, что они играли в частных владениях», —
уклонился от ответа полицейский.
«Ты расскажешь мне, что вас здесь так интересует? А я скажу тебе, где твои дружки».
«Ой, мистер Гун, вы правда скажете?» —
— спросил Фати, отступив немного назад.
«Вы их выпустите из тюрьмы, если я все вам расскажу?» «Знают ли их родители, что ребята арестованы? Что они на это сказали?»
«Перестань дерзить!»
— оборвал его, пошли прочь.
«Лучше признавайся, почему вы здесь ошиваетесь?» «В этом доме никто не живет, и детям не разрешается сюда ходить!»
Фати продолжал пятиться назад, а мистер Гун напирал на него багровее от злости. Из пятерых тайноискателей Фати был ему особенно не по душе. К счастью, верный Бастер был рядом со своим хозяином. Почуяв, что дело зашло слишком далеко, пес угрожающе зарычал. Потом он принялся обнюхивать лодыжки мистера Гуна. И тот пнул его ногой. Песик жалобно завизжал.
«Послушайте, мистер Гун, если вы будете пинать Бастера, он вас укусит, и я его за это осуждать не стану», — сказал Фати, обидевшись за своего друга. «Я даже не стану сдерживать Бастера, если он нападет на вас. Поделом вам!»
Мистер Гун наградил песика еще одним пинком. И на этот раз Бастер с яростным рычанием бросился на своего обидчика. При виде оскаленных зубов Гун мигом вскочил на велосипед и на бешеной скорости покатил к воротам. Бастер с громким лаем гнался за ним.
«Но это вам так не пройдет!»
— завопил пошли прочь, выезжая за ворота.
«Я докопаюсь до истины! Вот увидите!» «До свидания! Сообщите по почте, когда докопаетесь!» — крикнул Фати в ответ. «Бастер, ко мне!»
Неожиданные сведения от мисс Крамп. Ребята были огорчены, но нисколько не удивились тому, что Фати не удалось раздобыть ключи от Милтон-хауса. «Странно, что мисс Крамп купила дом, но не поселилась в нем», — сказал Ларри. «Почему она обставила мебелью только одну комнату наверху и к тому же держит это в секрете? Зачем это скрывать?»
«Нам не очень-то удобно расспрашивать ее о комнате», — заметила Дейзи. «Она рассердится, узнав, что мы влезли на дерево и заглядывали в окна ее дома».
«Разумеется, спросить напрямик мы не можем», — согласился Фати. «Но мы вполне можем навестить мисс Крамп под каким-нибудь благовидным предлогом и попытаться разговорить ее».
«Интересно, как это мы объясним свой визит к ней?» — спросила Дейзи.
«Спокойно. Что-нибудь придумаем», — сказал Фати. «Настоящие сыщики всегда найдут способ завязать беседу с любым человеком».
«Какой у нее адрес?» — спросил Пип. Фати назвал адрес.
«В таком случае мы можем запросто доехать туда на велосипедах», — сказал Ларри. «Я за. Просто не терпится приблизиться к разгадке этой тайны».
«Все это хорошо, но какой предлог мы придумаем?» —
беспокоилась Дейзи, которую не вдохновляла идея заявиться к старушке без серьезного на то повода.
«Дейзи, не стоит так переживать», — успокоил девочку Фати, который пока ни до чего не додумался.
«Положись на меня. Мы посмотрим и на месте решим, как лучше вступить в контакт с мисс Крампет».
По-английски «сдобная пышка».
«Ха-ха! Мисс Крамп, ты хочешь сказать?»
— хихикнула Бетси.
«Смотри, не назови ее пышкой при встрече!»
«Всем вместе ехать нельзя», — предупредила Дейзи. «Она почует неладное, если мы впятером свалимся ей на голову с расспросами о Милтон-хаусе».
«Ну что ж, я наводил справки в конторах. Пип напал на эту тайну. Теперь ваша очередь что-нибудь предпринять», — великодушно рассудил Фати, обращаясь к Ларе, Дейзи и Бетси. По правде говоря, он был не прочь сделать все самостоятельно, однако хороший руководитель, каковым и был Фати, дает шанс проявить себя каждому.
«Хм...»
— пробормотала Дейзи без особого энтузиазма.
«Договорились. Но все же, я думаю, у тебя бы получилось лучше всех, Фати».
«Да, пожалуй», — признал Фати без ложной скромности. «Не зря же я всю четверть совершенствовался в сыскном деле. Так или иначе, мы справимся с этой задачей без особого труда».
Друзья условились после обеда отправиться на велосипедах к мисс Крамп. Поскольку ехать предстояло недалеко, Бастера Фати решил посадить в багажную корзину.
«Только ради бога, Бастер, не пытайся вылезать из корзины, как в прошлый раз. Помнишь, ты увидел кролика, вскочил, и из-за тебя мы чуть не попали в аварию».
«Гав!»
Бастер виновато посмотрел на хозяина. Он безошибочно угадывал, когда Фати отчитывал его за то или другое.
«Ну, хороший песик!» Ребята дружески потрепали его по спине. Им не нравилось, когда Бастер грустил.
Встретившись после обеда в условленном месте, друзья оседлали свои велосипеды. Закрутились педали, заработали звоночки, и Бастер, высунув от возбуждения язык, едва успевал смотреть по сторонам. Меньше чем за 20 минут тайноискатели добрались до Литл Милтона и стали искать улицу Хилвейс. Мальчик рассыльный объяснил им, как проехать. Дом мисс Крамп показался ребятам очень славным. Старый красивый особнячок с высокими дымовыми трубами. Сад вокруг дома был тщательно ухожен.
«Понятно, почему мисс Пышка предпочитает жить здесь, а не в том заброшенном, уродливом доме», — сказал Фати, слезая с велосипеда. «Ну, какой наметим план действий?»
Ни у кого конкретного плана не было. Найти в последний момент подходящий повод для разговора о Милтон-хаусе против ожиданий оказалось сложно. Фати разрешил Бастеру вылезти из багажной корзины. Тот был радешенек размять, наконец, лапы. И сразу же устремился к воротам сада. И тут началось. Откуда ни возьмись, примчался здоровенный пес и с лаем кинулся к Бастеру. Ошеломленный скотч-терьер зарычал и стал угрожающе подступать к противнику. Тот тоже зарычал, а шерсть у него на загривке встала дыбом.
«Они сейчас подерутся!» —
пронзительно завизжала Бетси.
«Скорей, Фати! Забери Бастера!»
Но прежде чем Фати успел сделать это, большой пес набросился на Бастера, и завязалась драка. Бетси заревела.
Собаки сердито лаяли и яростно рычали. Ребята кричали Бастеру: «Ко мне!
Сюда!
Бастер, перестань! Сейчас же иди сюда!»
Но песик не собирался в разгар драки убегать, поджав хвост. Он вошел в азарт. Это была, пожалуй, его первая серьезная драка. Бастера не смущало, что соперник был крупнее и сильнее его. Он тоже мог кусаться, будь здоров. Открылась входная дверь, и на крыльцо вышла миловидная, полная женщина средних лет. Она подбежала к ребятам, очень встревоженная.
«О, Боже! Томас напал на твою собаку?»
— спросила она у Фати.
«Прекрати немедленно, слышишь, Томас?»
Но ни Томас, ни Бастер и ухом не повели. Эта заядлая схватка никого, кроме них, не касалась, а они были настроены продолжать ее.
Бетси жалобно плакала. Она была напугана гвалтом и дракой и сильно опасалась за жизнь Бастера.
Полная дама огорчилась, услышав всхлипывание девочки.
«Минутку, милая, я знаю, как разнять их», — сказала она Бетси. «Не плачь».
Женщина бросилась в дом и тотчас же вернулась с большим ведром воды, которую выплеснула на сцепившихся собак. Ледяная вода так подействовала на драчунов, что они в страхе отпрянули друг от друга. Мисс Крамп сразу же подхватила Томаса, а Фати сгреб Бастера.
«Ты отвратителен, Томас!»
— бронилась толстушка. «Тебя следует на целый день запереть в конуре!» Она повернулась к ребятам.
«Сейчас я отведу его и вернусь», —
сказала она. Она завернула за угол дома, ведя за собой обозленного и недовольного Томаса.
«Это мисс Крамп?» — шепнул Ларри.
«Думаю, да», — кивнул Фати.
«Ой, что это с Бастером? Его укусили за ногу. Она кровоточит».
Бедняжка Бетси, потрясенная случившимся, плакала от сострадания к Бастеру. Она не могла смотреть, как песик истекает кровью. Самого Бастера его рана, казалось, занимала меньше всего. Он полизал укушенную лапу и завилял хвостиком, как бы говоря: «Отменная драка! Вот жаль только, что так быстро закончилась».
«Ты не виноват, Бастер», — сказала Дейзи. «Этот ужасный пес первым напал на тебя».
Вернулась мисс Крамп. Весь ее вид говорил о том, что она крайне сожалеет о случившемся. Бетси все еще всхлипывала. Мисс Крамп обняла малышку.
«Ну-ну, успокойся, милочка», — сказала она. «Негодник Томас не причинил большого вреда вашей собачке. Томас у нас отчаянный драчун. Это собака моего брата, и стоит только какой-нибудь чужой собаке или кошке заглянуть в наш сад, как Томас приходит в ярость и набрасывается на чужака».
«Бедному Бастеру больно», —
причитала Бетси, не переносившая вида крови.
«Ничего, мы сейчас отнесем его в дом, помоем и перевяжем ему лапку. Ты не против?» — предложила мисс Крамп.
«Правда? Я согласна»,
— сказала Бетси, вытирая слезы. Ее умиляло то, что Бастер будет ходить с перевязанной лапой. Таким он будет ей еще дороже.
«Тогда пойдемте», — пригласила мисс Крамп. «Оставьте свои велосипеды у ворот. Вот так. Меня зовут мисс Крамп. Я живу в этом доме вместе с братом».
«Очень приятно», — сказала за всех Дейзи и решила, что им тоже следует назвать свои имена. Она вежливо представила каждого.
Вскоре ребята уже сидели в уютной гостиной. Мисс Крамп
вымыла Бастеру лапу и изящно ее перевязала. Песику чрезвычайно понравилось такое внимание. «По-моему, кухарка только что испекла булочки», — объявила мисс Крамп со ослепительной улыбкой, глядя на ребят. «Может быть, осилите по одной-две?»
Никто из ребят не сомневался, что осилит гораздо больше. Они подумали, что мисс Крамп очень мила.
Когда она вышла, Фати толкнул Дейзи в бок.
«Самое время задавать вопросы», — сказал он. «Сейчас прекрасная возможность для этого».
Дейзи принялась ломать голову, как лучше начать расспросы о Милтон-хаусе. Но все неожиданно оказалось гораздо проще. Когда мисс Крамп вернулась с булочками и угостила каждого по очереди, она спросила: «Откуда вы приехали? Издалека?»
«Вовсе нет», — ответила Дейзи. «Из Питерсвуда. Мы там живем».
«В самом деле?» — заинтересовалась мисс Крамп. Она протянула булочку удивленному и благодарному ей Бастеру.
«А вы знаете, я ведь чуть не переехала туда год назад. Вам, наверное, ни о чем не говорит такое название, как Милтон-хаус».
«Говорит, говорит!» —
хором ответили тайноискатели. Мисс Крамп показалось странным, что все так хорошо наслышаны о Милтон-хаусе. «Я купила этот особняк», — сказала мисс Крамп, тоже беря булочку. «Мой брат захотел жить в этом графстве и нашел Милтон-хаус вполне подходящим для нас местом».
«Ой!»
— вырвалось у Дейзи после того, как Фати толкнул ее в бок.
«Это... как его... А почему же тогда вы не поселились там? То есть, я хочу сказать, живете-то вы вроде здесь?»
Вопрос был доставлен не очень удачно, но мисс Крамп продолжала оживленно рассказывать. «Дело в том, что после того, как я купила Милтон-хаус, произошла довольно странная история». Ребята сразу же насторожились. Бастер, уловив всеобщий интерес, тоже навострил уши.
«А что за странная история?»
— нетерпеливо переспросила Бетси. «Ко мне пришел незнакомый мужчина и стал буквально умолять продать ему Милтон-хаус», — сказала мисс Крамп. «Потому что дом, дескать, когда-то принадлежал его матери. Он в нем вырос и теперь хотел бы там поселиться с женой и детьми. А поскольку он предложил мне сумму, намного превышавшую ту, которую заплатила я, она составляла, дай бог памяти, сейчас скажу».
3000 фунтов, — любезно подсказал Пип, вспомнив то, что говорил Фати. Ларри и Фати сердито толкнули его с двух сторон почти одновременно. Мисс Крамп в изумлении уставилась на Пипа.
«Каким образом тебе это стало известно?» «Невероятно! Я заплатила именно такую сумму. Но откуда ты узнал?»
Пип залился краской. Он не мог и рта раскрыть. Как обычно, на выручку пришел Фати.
«Видите ли, Пип чрезвычайно догадлив», — с серьезным видом пояснил он. «Просто необыкновенно. Это своего рода дар. Мы не перестаем удивляться его догадливости. Правда?»
Фати повернулся к ребятам и взглядом дал понять, что ждет от них подтверждения, и они не заставили себя долго ждать.
«Да, Пип все отгадывает сходу»,
— дружно подхватили ребята. К счастью, мисс Крамп, по всей видимости, была удовлетворена этим простым объяснением.
«Да что это я в самом деле? Болтаю всякий вздор. Вам должно быть неинтересно. Но как только вы сказали, что приехали из Питерсвуда,
я вспомнила о Милтон-хаусе. Теперь-то, разумеется, я рада, что мы не поехали туда, потому что вскоре я откопала это местечко. Оно намного привлекательнее.
«Нет никакого сравнения», —
подтвердил Фати.
«Здесь у вас просто восхитительно. Подумать только, тот человек пожелал обосноваться в Милтон-хаусе лишь потому, что сам там вырос. Как вы сказали, его зовут?»
«Хм, разве я сказала?» — удивилась мисс Крамп. «Но вполне вероятно, вы его знаете. Думаю, он живет там сейчас, и, может быть, вы знакомы с его детьми».
Никто из ребят и не заикнулся о том, что Милтон-хаус пустовал, и детей там никаких не было.
Тайноискатели не хотели раскрывать своих секретов. Обстоятельства этого дела стали казаться им еще более загадочными.
«Его фамилия, случайно, не Попс?»
Фати назвал первую пришедшую на ум фамилию, с тем, чтобы мисс Крамп вспомнила настоящую.
«Нет, ничего похожего», — покачала головой мисс Крамп.
«Минутку, у меня где-то было письмо от него. Как правило, я храню все деловые письма в течение 2 лет». «А, вот оно». «Батюшки, а где же мои очки?»
Ребята поняли, что без очков мисс Крамп не сможет ничего прочитать. Она стояла у стола с письмом в руке и беспомощно озиралась вокруг, ища очки. И тут Пип действительно продемонстрировал исключительную догадливость. Заметив футляр с очками на столе, он быстро смахнул его на стул, на котором сидел, а сам встал и подошел к мисс Крамп. «Давайте я помогу вам прочитать имя того человека», — предложил он.
«Но должна же я найти свои очки», — твердила мисс Крамп. Найти их ей, конечно, так и не удалось, и в конце концов она передала письмо Пипу. Он прочитал вслух:
«Джон Генри Смит».
Произнося это совершенно заурядное имя, Пип лихорадочно запоминал указанный выше адрес. Ничего не скажешь. Пип в этот момент оказался на высоте. Он был очень раздосадован своей оплошностью с 3000 фунтов и теперь непременно хотел исправить положение.
«Да-да, верно»,
— подтвердила мисс Крамп. «Имя такое простое, что вылетело у меня из головы». «Ну так вы знакомы с детьми Смита?»
«Нет, не знакомы», — сказала Дейзи. «Кажется, мы их не встречали». «Огромное вам спасибо, мисс Крамп. Вы были очень добры к нам и Бастеру. Я думаю, нам пора, если мы хотим попасть домой засветло».
Ребята попрощались, и мисс Крамп пригласила их навестить ее еще раз. Тайноискатели отправились в обратный путь, но на первом же повороте слезли с велосипедов, чтобы обменяться переполнявшими их впечатлениями. В игру вступает Ларри. «Слава Богу! Наконец-то мы хоть что-то разузнали!» — воскликнул Фати. «Пип, ты не обратил внимания на адрес Джона Генри Смита?»
«Конечно!» — важно ответил Пип. «А зачем, по-твоему, я вызвался помочь прочитать имя на конверте?»
«Я видела, как ты скинул футляр с очками мисс Крамп на свой стул», — сказала Дейзи.
«Было дело. но перед уходом я положил его назад, на стол», — признался Пип. «Зато мне удалось рассмотреть адрес. Лимеринг, Козвей 6. Там еще был номер телефона. Лимеринг 021».
«Здорово, Пип!» — сказал Фати с восхищением.
«Ты не к месту ляпнул про 3000 фунтов, но потом проявил большую находчивость. Лучше и я бы не смог».
«У тебя бы не вышло так хорошо», — сказала Бетси, очень гордая за Пипа. «Послушайте, все это очень странно, правда? Если мистер Смит так мечтал поселиться в доме, где родился и вырос, почему он занял только одну комнату?»
«Окно в комнате зарешечено», — размышлял Фати. «Может быть, раньше там была детская, и поэтому мистер Смит, будучи человеком очень сентиментальным, расположился именно в этой комнате. Хотя, признаюсь, это не слишком убедительное объяснение. Тем не менее, сыщики должны принимать во внимание любое возможное объяснение».
И действительно, никому из ребят такое объяснение не показалось убедительным.
«Нам надо выяснить, жила ли когда-нибудь в Милтон-хаусе миссис Смит?»
— задумчиво произнес Ларри.
«И был ли у нее сын по имени Джон? И еще, располагалась ли в этой комнате детская?»
«Да, мы можем это выяснить», — сказал Фати.
«А заодно уточнить, проживает ли до сих пор Джон Генри Смит в Лимеринге?»
«Лимеринг очень далеко отсюда. Нам ни за что не разрешат поехать туда»,
— высказал опасение Ларри.
«Да ведь у нас есть номер телефона!» — воскликнул Фати. «Можем позвонить, бестолковая твоя голова!»
Они снова вскочили на велосипеды и энергично заработали педалями, потому что уже начинало смеркаться.
«Чья теперь очередь заниматься расспросами?» — поинтересовалась Дейзи. «Я свое дело уже сделала. Пусть включаются Ларри и Бетси».
«А как мы узнаем, кто раньше жил в Милтон-хаусе?»
— пожал плечами Ларри.
«Никто нам этого не скажет». «Пошевели-ка лучше мозгами», — посоветовал Фати.
«Существует миллион способов добычи информации. Я могу тебе сходу назвать их великое множество. Но ты сам прекрасно додумаешься. Для настоящего сыщика это пара пустяков.
Да я бы через 10 минут все выяснил».
«Но ты же у нас такой умный»,
— сердито пробурчал Ларри.
«Уж какой есть», — парировал Фати. «Еще в детские годы я бывала...»
«Перестань сейчас же!» — завопили Пип и Ларри, которые терпеть не могли, когда Фати начинал вспоминать, каким он был замечательным ребенком. Фати сделал обиженный вид.
«Ладно, до завтра», —
попрощался он с ребятами у дома Пипа и Бетси.
«Ларри, ты представишь интересующую нас информацию?» Это прозвучало в высшей степени официально и значительно. Бетси радостно выдохнула.
«Ах, правда здорово! Распутывать такую темную историю!»
«Да, но мы пока не очень-то приблизились к разгадке», — с улыбкой ответил ей Фати. «И если бы дружище Бастер не ввязался в драку, вряд ли нам удалось бы многого добиться от мисс Крамп».
«Бедненький, милый Бастер», — сказала Бетти песику, тихо сидевшему в багажной корзине. «Болит у тебя лапка?»
Лапка не особо болела, но Бастеру не хотелось отказываться от сочувственного внимания к своей особе. Напустив на себя жалкий вид, он вытянул свою забинтованную лапу. «Притворяется», — сказал Фати, поглаживая песика. «Так ведь, Бастер? Ты остался в восторге от вашей с Томасом потасовки и всей суеты вокруг тебя. Скажешь нет? Даю голову на отсечение. Ты сам пару раз куснул Томаса. А теперь ждешь, что тебя все будут баловать из-за этой твоей повязки на лапе».
«Я точно буду его баловать», — заявила Бетси и поцеловала Бастера в голову. «Я была в ужасе, когда тот здоровенный пес напал на него».
«Бедняжка», — пожалел девочку Фати и добавил. «Как бы там ни было, драчун Бастер и плакса Бетси помогли нам попасть в дом мисс Крамп и узнать все, что мы хотели, и даже больше». Распрощавшись, ребята разъехались по домам и успели как раз до наступления темноты к вечернему чаю. Стоял морозный декабрьский вечер, и тайноискателям очень приятно было согреться у камина и выпить хорошего чаю. Ларри и Дейзи обсуждали в тот вечер, как им лучше навести справки о Джоне Генри Смите и его матери. Довольно быстро они придумали несколько вариантов.
«Мы можем пойти в соседний дом и спросить миссис Смит», — предложила Дейзи. «Там ответят, что такой нет, но она, мол, жила когда-то в Милтон-хаусе».
«А еще можно расспросить местного бакалейщика», — сказал Ларри. «Все в Питерсвуде отовариваются в его лавке, и он, должно быть, помнит миссис Смит, ведь он прожил здесь всю жизнь».
«А что, если спросить у мамы?» — подсказала Дейзи.
«Лучше не надо», — отверг эту мысль Ларри. «Она начнет ломать голову, зачем нам вдруг понадобилось это знать».
«Тогда можно наведаться на почту», — внесла Дейзи новое предложение. «Почтальон разносит письма и знает каждого жителя».
«Точно! Надо спросить у почтальона!» — очень довольный воскликнул Ларри. «Он работает на почте уже много-много лет и наверняка знает, кто раньше жил в Милтон-хаусе».
«Да, хорошая идея», — сказала Дейзи. «Мы вполне можем обратиться к нему с этим вопросом. Только как это лучше сделать? Напрямик спрашивать не годится. Согласись, нелепо задавать такой вопрос. Не проживал ли много лет назад в Милтон-хаусе Джон Генри Смит вместе со своей матерью?»
«Нет, так не пойдет», — признал Ларри. «К утру я что-нибудь придумаю, и около 11, когда почтальон будет разносить письма, подкараулю его». На следующее утро, незадолго до 11 часов,
Ларри и Дейзи катались на воротах, высматривая старого почтальона Симза. Он появился на их улице в обычное время. Ребята следили, как он поочередно заходил то в один, то в другой дом, пока, наконец, не приблизился к ним.
«Хеллоу, Симс! Есть письма для меня?»
«Нет, мастер Ларри».
«А у вас что, день рождения?»
— поинтересовался почтальон.
«О, нет!» — замотал головой Ларри. «Боже мой, Симс! Какую же кипу писем вам надо разнести? Неужели вы возвращаетесь на почту с совершенно пустой сумкой?»
«Да, если только не попадется письмо с неправильным адресом. Не смогу выяснить, где живет адресат. Несу письмо обратно. Но Симс знает почти все адреса».
«Готов спорить, что вы не помните фамилии всех обитателей Питерсвуда, живших здесь с тех пор, как вы стали почтальоном?»
— лукаво возразил Ларри.
«Это я-то не помню!»
Симс прислонился к воротам.
«Я только это и помню. Моя старуха говорит, что я ни одной фамилии не забыл. Могу сказать, кто жил до вас в вашем доме. Постойте-ка. Миссис Хэмпден. Точно, жила тут. И я побаивался приходить сюда из-за двух ее свирепых собак. А до нее дом принадлежал капитану Лейси. Любезный такой старикан. А еще раньше...»
У Ларри не было желания слушать дальше историю собственного дома. Он перебил Симза.
«Симс, у вас и впрямь замечательная память. В самом деле. А ну-ка попробую вас озадачить. Кто, к примеру, жил раньше в Милтон-хаусе?»
«В Милтон-хаусе проще простого».
Просиял старик Симс.
«Эти сестры Дункан там жили. Как сейчас их помню».
«Дункан?» — удивленно переспросил Ларри.
«Вы уверены? Мне казалось, там жил некто Смит».
«Нет, никогда там никаких Смитов не было»,
— сказал почтальон, наморщив лоб.
«Я помню, как строился этот дом. Полковник Дункан построил его для себя и своих дочерей. Погодите, как же их звали? Ах да, мисс Люси, мисс Ханна и мисс Сара. Очень хорошенькие барышни были, но замуж так и не вышли».
«А долго они там прожили?» — спросил Ларри.
«Да, довольно долго. Дом опустел 6 лет назад»,
— сказал Симс.
«Старый Дункан умер. За ним и две барышни. А последняя так затосковала одна, что уехала жить к подруге».
Ларри вспомнил зарешоченное окно.
«В Милтон-хаусе была когда-нибудь детская?» — спросил он. «Дети там были?»
«Чего нет, того нет. Барышням было по 20, когда они поселились в этом доме. Нет, никаких детей там сроду не бывало».
«А кто жил в Милтон-хаусе после Дунканов?» — спросила Дейзи, предположив, что Смиты могли появиться там позднее.
«А после дом перешел к мисс Кеннеди, которая задумала устроить в нем пансион»,
— сказал Симс.
«Но что-то у нее не заладилось, и через 2 года она съехала. с той поры Милтон Хаус пустует. Слышал я, правда, будто кто-то купил его, но они так и не вселились. Я ни разу не относил туда писем.
И никто по имени Смит никогда там не жил?
Все недоумевала Дейзи. Вы словно помешались на этих Смитах.
Старый Симс собрался уходить.
Может, вы имеете в виду генерала Смита, того, что жил в Клинтон-хаусе?
Боюсь, что да,
кивнул Ларри.
Ну, Симс, память у вас просто удивительная. Расскажите вашей жене, как мы пытались поймать вас на чем-нибудь и не смогли.
Симс ухмыльнулся и побрел дальше, с трудом преодолевая подъем. Ларри и Дейзи переглянулись.
«Ну, что ты на это скажешь?»
— с чувством произнес Ларри.
«Мистер Джон Генри Смит наплел кучу небылиц, чтобы заполучить Милтон-хаус. Кто же он на самом деле? И что за игру затеял?»
Джон Генри Смит. Кто он?
Когда Ларри пришел к Пипу и рассказал обо всем тайноискателям, ребята были немало удивлены новыми подробностями этой загадочной истории.
«Вы здорово придумали спросить у старого Симза», — одобрил Фати. «Блестящая идея! Она могла бы сделать честь даже великому Шерлоку Холмсу!»
В устах Фати это прозвучало поистине высшей похвалой. Но справедливости ради Ларри вынужден был признаться, что идею ему подсказала Дейзи.
«Тем не менее, ты ее успешно осуществил», — заключил Фати. «Однако, должен отметить, история становится все страньше и страньше, как говаривала Алиса в «Стране чудес». Когда я услышал имя Джон Генри Смит, мне оно действительно показалось чересчур обыкновенным, вроде тех, которые люди придумывают себе, когда хотят что-то скрыть.
«Надо же! Вся эта история о родительском доме оказалась вымышленной», — негодовала Бетси. «Интересно, почему ему понадобился именно тот самый дом, который купила мисс Крамп? Как вы думаете, это он использует секретную комнату?»
«Кто знает?»
— пожал плечами Фати.
«Мы, без сомнения, столкнулись с очень необычной тайной. Прежде всего, нам необходимо установить, кто такой Джон Генри Смит».
Все впились в Фати глазами, а у Бетти даже мурашки пошли по спине. Джон Генри Смит представлялся ей странной и зловещей фигурой. Ей как-то не очень хотелось встречаться с ним.
«Мы не можем поехать в Лимеринг», — пролепетала она.
«И не надо. Я уже говорил, можно позвонить туда», — сказал Фати. «Какой там номер, Пип? Лимеринг 021?»
«Да», — подтвердил Пип. «Только звони ты, Фати. Это очень важно. Будет лучше, если ты лично поговоришь с Джоном Генри Смитом.
«Согласен», — отозвался Фати с важным видом. «Я позвоню из телефонной будки. Здесь мой разговор может привлечь внимание твоей мамы, Пип, и она начнет выяснять, что к чему».
«Это уж точно», — сказал Пип. «Иди, позвони из автомата. Бастер пока побудет здесь, а то у него лапа».
«Гав!»
— подал голос песик. Он вел себя очень забавно в тот день. Когда ему хотелось привлечь к себе внимание, он принимался ходить туда-сюда, сильно прихрамывая, и тем самым вызывая у ребят искреннее сочувствие. На самом деле его лапа быстро заживала, и повязка уже не требовалась, но Бастер намеревался сполна насладиться преимуществами своего беспомощного состояния. И все же он отправился к телефонной будке вместе с Фати. Куда хозяин, туда и он. Фати изрядно волновался. Джон Генри Смит был, возможно, ключевой фигурой в этой тайне. И вот с ним-то Фати предстояло сейчас разговаривать. Приложив трубку к уху, Фати назвал нужный номер. Затем он опустил в отверстие автомата монету и с замирающим сердцем стал ожидать ответа. Наконец, на другом конце раздался голос.
«Алло?
Алло, скажите, пожалуйста, здесь проживает мистер Джон Генри Смит?» Молчание. Потом настороженный голос спросил.
«По какому номеру вы звоните?»
Фати повторил номер.
«Кто сказал вам, что это номер Джона Генри Смита?»
— осведомился незнакомый собеседник.
«С кем имею честь?»
Фати назвал первое пришедшее на ум имя.
«Говорит Дональд Даклби».
Пауза. Собеседник Фати был явно озадачен.
«Как? Как вас зовут?»
— переспросил, наконец, он.
«Не могли бы вы мне сказать, мистер Смит по-прежнему живет в Лимеринге или переехал в Питерсвуд?»
— спросил Фати. Он решил разговаривать смелее. Ему было отлично известно, что Джон Генри Смит не переехал в Питерсвуд. Но не беда, если подобный вопрос немного пощекочет нервы неразговорчивому собеседнику.
Снова последовала пауза.
На этот раз она слишком затянулась, и Фати крикнул в трубку.
«Алло! Алло!»
Молчание. На том конце провода положили трубку. Фати сделал то же самое и задумался.
Не очень-то много удалось ему узнать. Он даже не выяснил, с кем говорил. Был ли это Джон Генри Смит?
Фати остался крайне недоволен своим звонком. Он не знал точно, чего ожидал от этого телефонного разговора, но все же надеялся на более конкретные результаты. Фати вышел из телефонной будки и нос к носу столкнулся с «Пошли прочим», который уже минут пять наблюдал за ним через стекло. Неудивительно, что Бастер рычал.
Мистера Гуна терзали подозрения.
«Кому это мальчишка звонит? Разве у него нет телефона дома?»
«Есть, конечно». «Но, возможно, он не хотел, чтобы мамаша услышала, о чем он будет говорить. И поэтому пошел звонить из автомата». Отсюда Гун заключил, что Фати, скорее всего, звонил по поводу тайны, в которую, как пить дать, впутались он и его дружки.
«Кому это ты названивал?»
— спросил «Пошли прочь».
«Мне кажется, вас это не должно касаться, не так ли?» — ответил Фати вежливым тоном, всегда приводившим мистера Гуна в ярость. «Опять вы ошивались у Милтонхауса?»
Задал Гун новый вопрос, поскольку нутром чуял, что тайна каким-то образом связана с заброшенным домом.
«Милтонхаус? Где это?»
— простодушно спросил Фати.
Мистер Гун надулся от негодования, а его лицо приобрело тот багровый оттенок, который всегда так поражал ребят. «На-на! Не хами!» —
пригрозил полицейский.
«Ты знаешь, где находится Милтонхаус так же хорошо, как и я! А может быть и лучше!»
«А-а-а!
Вы имеете в виду ту заброшенную усадьбу, где мы позавчера играли в прятки?»
Как будто только что вспомнив, сказал Фати.
«Почему бы вам, мистер Гун, не сыграть как-нибудь с нами?»
Бастер снова зарычал. Мистер Гун попятился от него. Это было самое неприятное в общении с Фати. Его всегда сопровождал верный скотч-терьер, а он в любой момент мог оборвать беседу на полуслове. И на сей раз Бастер атаковал лодыжки мистера Гуна. Полицейский отшвырнул песика ногой.
«Послушайте, не повредите ему еще одну лапу!»
закричал Фати. И Гун тотчас решил, что именно из-за его пинков за два дня до этого Бастеру пришлось наложить повязку.
«Утихомирь своего пса!»
— буркнул он.
«И сам проваливай прочь! Шляются, понимаешь, по телефонным будкам. Вечно валяют дурака. Слоняются, где попало!»
Он ушел, чертыхаясь, а Фатю не смог держать улыбки. Бедняга пошли прочь. Никак ему не удавалось переговорить бойкого на язык Фати. Тайноискатели с интересом выслушали рассказ Фати о его звонке в Лимеринг и от души посмеялись над потерявшим покой из-за своей подозрительности пошли прочим. «Фати, я думаю, ты зря упомянул в разговоре со Смитом, Питерсвуд», — поделился своими сомнениями Ларри.
«Это его наверняка насторожило. Я хочу сказать, если мистер Смит проворачивает в Милтонхаусе какие-то темные делишки, для него громом среди ясного неба будет известие о том, что кто-то, очевидно, прослышал о нем в Питерсвуде, как раз там, где находится его дом».
«Проклятье! Похоже, ты прав», — сказал Фати, припомнив, как быстро, ничего не ответив, незнакомый собеседник положил трубку, едва Фати упомянул о Питерсвуде. Милтонхаус находится на окраине Питерсвуда. Увы, вероятно, это и в самом деле заставило мистера Смита насторожиться.
«Но в таком случае, раз он почуял опасность, не исключено, что ему захочется поскорее приехать в Питерсвуд и убедиться, все ли в порядке с его секретной комнатой», — рассуждал Фати. «Так что мы, возможно, ускорили развитие событий. С этого дня надо глаз не спускать с Милтонхауса. Если мистер Смит действительно заявится туда, у нас появится шанс его выследить».
«Мы не можем караулить ночью», — высказал сомнение Ларри.
«Я могу», — заверил Фати. «Моя мама никогда не знает, в постели я или нет».
«Но, Фати, неужели ты отважишься пойти в Милтонхаус поздно ночью?»
— ужаснулась Бетси.
«Будет холодно, совершенно темно и страшно».
«Темно не будет,
— возразил Фати.
«Сейчас полнолуние, и замерзать я не собираюсь. Я заметил в саду развалившуюся беседку. Прихвачу с собой парочку теплых пледов и буду чувствовать себя как дома».
Ребята с благоговейным трепетом смотрели на своего вожака.
Никто из них не захотел бы ночью в одиночку отправиться в Милтон-хаус.
«Мне ни капельки не страшно», — заявил Фати, наслаждаясь восхищением друзей. «Помню, когда мне было 2 года, я пошел...»
«Замолчи!» — прервали его Ларри и Пип. «Только портишь все своим хвастовством!»
«Ты возьмешь с собой Бастера?» — спросила Бетси.
«Не знаю», — ответил Фати. «С ним, конечно, веселее, но с другой стороны, он может залаять, если кто-то появится».
«Снег идет, видишь?»
— внезапно сказала Дейзи. Ребята посмотрели в окно.
Действительно, на улице шел снег. Крупные белые хлопья тихо падали на землю.
«Это означает, что мне нужно будет соблюдать осторожность и не оставлять следов»,
— заключил Фати.
«Попытаюсь пролезть через какую-нибудь дыру в садовой изгороди. Во всяком случае, и я смогу определить по следам на снегу, побывал ли кто-то в доме».
«А может, нам нагрянуть в Милтон-хаус прямо сейчас?»
— предложил Пип.
«Посмотрим, есть ли там перемены».
«Нет, отправимся завтра», — отверг его предложение Фати.
«Этот самый Смит вряд ли поедет туда сегодня, а вот завтра наверняка, и тогда мы сможем засечь его. А сейчас давайте лучше сыграем во что-нибудь. У меня такое впечатление, что наша тайна начинает потихоньку раскручиваться», —
сказал Фати, прощаясь в тот вечер с ребятами.
«Не удивлюсь, если вот-вот начнут происходить интересные события».
Новый визит в Милтон-хаус. На следующее утро 5 тайноискателей и Бастер отправились в Милтон-хаус. Снега выпало много, и ребята оставляли на нем вереницу отчетливых следов. Незадолго перед тем, когда Пип и Бетси шли навстречу к своим друзьям, их заметил мистер Гун. Полицейского очень интересовало, не собираются ли они предпринять нечто такое, о чем он непременно должен знать. Он был уверен, что дружная компания разгадывает какую-то тайну, и не мог смириться с мыслью, что в очередной раз эти молокососы его обойдут. Гун решил следовать за ними. На велосипеде ехать по таким сугробам было невозможно, и он потащился пешком, стараясь не выпускать ребят из виду и вместе с тем оставаться незамеченным. Но, несмотря на его старания, Бастер вскоре почуял, что их преследуют. Он остановился и зарычал нашедшего сзади. Ребята обернулись и увидели, как в воротах мелькнула знакомая синяя униформа.
«Пошли прочь, увязался за нами!» —
поморщился Фати.
«Да чего надоел!» «Нельзя, чтобы он шел за нами по пятам до Милтон-хауса. Что будем делать?»
«Мы пока недалеко от моего дома», — сказал Ларри. «Я могу незаметно вернуться и написать записку, намекнув в ней, что мы разгадываем тайну, не ту, которой мы действительно занимаемся, а какую-нибудь придуманную. Как вы на это смотрите?»
Все засмеялись. «Правильно!» — сказал Фати. «И как бы невзначай уроним эту записку. Держу пари. Гун ее тут же схватит и прочитает, а потом пойдет по ложному следу. И, может быть, наконец отвяжется от нас».
Ларри прошмыгнул ворота своего дома и наспех нацарапал карандашом записку. «Фати, я напал на след похитителя драгоценностей. Встретимся в районе Феллинг-Хилла. Я покажу тебе, где первоначально были спрятаны украденные вещи. Пока, Ларри».
С лукавой усмешкой Ларри заклеил конверт и бросился догонять остальных. Тайноискатели снова зашагали по дороге, полагая, что Гун продолжает наблюдать за ними.
Фати расхохотался, когда Ларри пересказал ему содержание записки.
«Отлично! Теперь пошли прочь решить, что мы выслеживаем похитителя драгоценностей, и поскачет к Феллинг-Хиллу выведывать, что к чему. Так что на какое-то время он отвяжется».
«Вот он, за тем деревом!» — воскликнула Бетси. «Не оглядывайтесь! Ларри и Фати, вы понарошку затейте потасовку и, как бы между прочим, уроните записку. Пошли прочь, тогда подумает, что вы потеряли ее случайно».
«Славно придумано!» — одобрил Фати.
«Из тебя получится хороший сыщик!»
Ребята продолжали путь, и когда убедились, что пошли прочь, прекрасно их видят, начали в шутку задирать друг друга. Фати пытался столкнуть Ларри с обочины, тот сопротивлялся и в пылу рукопашной выронил конверт с запиской. Как бы не заметив пропажи, пятеро друзей и Бастер двинулись дальше.
Правда, Бастер чуть не испортил все дело. Он вдруг побежал назад к тому месту, где упала записка, и стал ее обнюхивать.
«Бастер, дурачок! Назад! Фу!»
— зашипел на песика Фати.
«Не вздумай, братья, тащить это сюда!»
В конце концов Бастер сообразил, что записку следует оставить в покое. Он захромал обратно к ребятам, явно обидевшись, что Фати сделал ему нагоняй.
«Как бы нам проследить, поднимет «пошли прочь» записку или нет?» — волновался Ларри. «Я очень надеюсь, что поднимет».
«Я забегу в кондитерскую и прослежу, а вы идите вперед», — сказал Фати.
Покупая в кондитерской шоколад, Фати внимательно следил за Гуном и...
О, радость! «Пошли прочь» поднял записку.
«Обязательно прочитает», — подумал Фати с удовлетворением. «Любопытный до ужаса».
Мистер Гун сунул записку в карман. «Он ее непременно прочитает».
Поразмыслив, идти ли ему дальше за ребятами или вернуться домой и прочесть записку,
Гун остановился на последнем. Записка наверняка кое-что прояснит. Дома мистер Гун прочел записку и фыркнул.
«Ха! Ну, что я говорил? Конечно, они впутались в новое дело. Похитителя какого-то выслеживают».
«Наверное, речь идет о том ограблении в Спарлинге. Но кто бы подумал, что преступник объявится в этих краях?» «Феллинг Хилл, значит. Так-так. Рано или поздно я там окажусь. И обязательно что-нибудь разнюхаю, не будь я Теофилус Гун, черт побери!»
Мистер Гун был очень доволен собой. «Эти малявки строят из себя умников, а сами роняют свои бумажки и выдают все секреты», — думал он. «Теперь-то я знаю, за кем они охотятся. Как чувствовал, что эти негодники опять вмешиваются не в свои дела, как будто без них не обойдутся».
Гун вновь сосредоточился на содержании записки. «Ну-ка, ну-ка, этот Ларри пишет, что грабитель спрятал вещички у Феллинг-Хилла, а потом забрал их оттуда. А куда же он их девал?
И почему этих сопляков так интересует Милтон Хаус?»
«А, кажется, я понял.
Грабитель припрятал драгоценности где-то в этом пустом доме».
Ларри вовсе не хотел наводить мистера Гуна на такую мысль, но Гун торжествовал. Он считал, что теперь картина окончательно прояснилась. Эти пятеро пронюхали об ограблении в Спарлинге и, каким-то образом напав на след преступника, установили, где он в первый раз спрятал добычу. Теперь они обнаружили место, куда награбленное добро было перепрятано. И, возможно, в Милтон-хаусе скрывалась разгадка преступления.
«Ага. Теперь я глаз не спущу с этого дома», — размышлял Гун. «Если там припрятаны побрякушки, именно я найду их, а не толстяк Фредерик. Он, конечно, умеет шевелить мозгами, но до меня ему далеко. Ха! Я ему покажу, чьи мозги требуется смазать».
А тем временем, не подозревая, что мистер Гун был занят подобными размышлениями, ребята приближались к Милтон-хаусу. Тайноискатели зорко следили, нет ли у них на хвосте пошли прочее.
«Думаю, он не идет за нами», — сказал Фати. «Он уже, наверное, мчится к Феллинг-Хиллу».
Они подошли к дому. И тут Фати негромко вскрикнул. «Смотрите!»
«Что скажете?» «К парадному входу ведут следы».
Тайноискатели увидели цепочку следов, причем очень крупных, протянувшуюся вдоль подъездной аллеи до самого парадного входа. Эти следы переплетались с другими, проложенными в обратном направлении.
«Здесь кто-то побывал», — взволнованно сказал Фати.
«Бьюсь об заклад, ты вспугнул Джона Генри Смита, и он ночью заявился сюда», — воскликнул Ларри.
«Как он сюда добрался?»
«На машине», — отозвалась Дейзи. «Я видела следы шин за воротами, но сразу не придала им никакого значения. Пойдемте посмотрим».
В результате осмотра сомнений не осталось. Прошлой ночью по каштановому проселку проехала машина и остановилась рядом с Милтон-хаусом. Отсюда же она, развернувшись, поехала обратно, так как точно такие же отпечатки колес тянулись по обеим сторонам проселочной дороги.
«Кажется, мы на кого-то вышли», — сказал Пип. «Очевидно, что тот, с кем ты, Фати, разговаривал по телефону, знал о Милтон-хаусе. Услышав от тебя упоминание о нем, он забеспокоился и приехал, чтобы проверить, как здесь обстоят дела. Кто это был? Джон Генри Смит? И кто он, собственно, такой, этот Смит, хотел бы я знать. Давайте залезем на дерево и посмотрим, изменилось ли что-нибудь в той комнате», — предложил Ларри. Вся компания вскарабкалась на дерево, и каждый по очереди заглянул в окно. Кое-что в комнате привлекло их внимание. «Кто-то поставил чайник на электроплитку», — заметила Дейзи.
«И кто-то поставил консервы на полку», — добавил Пип. «А на подоконнике появились книги, которых здесь раньше не было. Они на каком-то непонятном иностранном языке», — сказал Ларри.
«К тому же в комнате убирались», — поделилась своими наблюдениями Бетси. «Она выглядит чистой. На диване два пледа. Что бы это значило?»
«Это значит, что комнату подготовили для какого-то гостя», — подытожил Фати. «Все говорит об этом. Но кто же он?» «Держу пари, не мистер Джон Генри Смит. Некто, кому эта комната время от времени нужна в качестве тайного убежища. Все это очень странно.
Вот бы нам пробраться в дом и обшарить его», — сказал Пип. «Но внутрь нам никак не попасть».
«Минутку».
Фати усиленно соображал.
«Возможно, и есть один способ. Я подумал, может быть, здесь имеется внешний люк для спуска угля в подвал».
«Что ты хочешь этим сказать?» Не совсем поняли ребята.
«Пошли. Проверим», — вместо объяснения предложил Фати.
Все слезли с дерева, и Фати повел друзей к входу на кухню, который располагался с противоположной стороны дома. Опять повалил снег, и Фати ему обрадовался.
«Снег заметет наши следы», — сказал он. «А то они меня немного беспокоили». «Вот, обратите внимание, это как раз то, что я надеялся увидеть».
Он расчистил от снега небольшой участок земли и указал на железную крышку, в трещинах которой осела давнешняя угольная пыль.
«Люк для спуска угля в подвал», — пояснил Фати. «Как вам известно, люк ведет в угольный подвал, а из подвала по ступенькам можно подняться на кухню. Таким образом, через этот люк любой человек может проникнуть в дом».
«Молодец, Фати!» Ребята были в восторге. «Да, но неужели мы полезем туда в этой одежде?» — озабоченно спросил Пип.
«Мы здорово перемажемся, и моя мама наверняка устроит настоящий допрос». «Нет, сейчас никто спускаться в люк не будет», — сказал Фати. «Я проделаю это сам сегодня ночью».
Все раскрыли рты.
Подумать только! Пойти ночью в таинственный Милтон-хаус, да еще спуститься в угольный подвал. Это казалось настоящим подвигом. «Я загримируюсь и переоденусь», — объявил Фати. «На всякий случай».
«На случай чего?»
— заволновалась Бетси. «Ну, так, мало ли что может случиться», — уклончиво ответил Фати. «Меня ведь никто не должен узнать, правда?»
«А, ты имеешь в виду, что тебя может увидеть Гун?» — сказала Бетси.
Фати вовсе не имел это в виду. Просто ему нравилось изменять свою внешность. И зачем вообще было покупать весь этот реквизит для маскировки, если им не пользоваться?
Фати пребывал в радостном возбуждении, сознавая важность момента. Как он и предположил накануне, они все больше приближались к развязке этой истории. Фати не сомневался, что скоро тайноискатели разгадают тайну секретной комнаты и смогут рассказать о ней инспектору Дженксу.
«Пока мы не докопаемся до самой сути и не узнаем всех подробностей этого дела, не будем ничего говорить инспектору Дженксу», — сказал Фати. «Если потребуется кого-то арестовать или предпринять еще что-нибудь, предоставим это ему».
«Ого!»
— у Бетси округлились глаза.
«Ты полагаешь, кого-то должны арестовать и посадить в тюрьму?»
«Поживем, увидим», —
многозначительно ответил Фати.
«Ладно, пошли обратно. Я изложу вам свой план действий».